меня такой вопрос. Сейчас, как я наблюдаю среди своих ровесников, людей старшего возраста, младшего даже возраста, там, и до 20, до 40, действительно такой интерес специфический к юженскому кружку, к шизоидному подполью, не академического характера, не буквоедского такого, а скорее желание как-то вот это воспроизвести, как-то повторить, погрузиться вот в эту вот атмосферу. То есть если говорить, что, допустим, философия ватическая начинается с удивления, то, следуя воспоминаниям Юрия Витальевича Мамлеева, то, что в юженском кружке, вообще вот в Москве той эпохи, она начинается с опьянения вот, в некотором моменте. Ну, не может не совсем точно, но один из столпов – это вот такие известные практики. И люди пытаются их повторять, молодежь, и иногда это скатывается, ну, в такую профанацию абсолютно. Иногда люди выкладывают, что как-то чуть ли не наследуем. И как тоже Юрий Витальевич в воспоминаниях писал, то, что там в 90-е годы магия алкоголя прекратилась, то есть как бы вино перестало быть дионисийским и опьяняющим, а стало просто алкоголем. Писал, что еще во Франции началось, и в России, когда после развала он вернулся, сказал, ну как бы все, этот канал закрыт. Вот. И интересно ваше отношение к такому интересу со стороны молодежи, вот, к тому, что было, и попыткам как-то, даже не претендуя вот на преемственность, а вот какому-то... Ну, видно, что молодежь как-то ищет пути к прорыву, к метафизическим сферам, к каким-то опытам, к приобщению к этому. То есть если удивление не работает уже, вот, как писал Хайдеггер, что мы живем в мире скуки. Люди пытаются скуку как-то развеять.
Хайдеггер, он сам и скуку-то возводил довольно высокую пьедестал. Мы можем брать тоже поговорить. Ну давайте я попробую на ваши ответить сначала, или мы что-нибудь поговорить на эту тему. Ну смотрите, значит, тут сразу на два вопроса распадается ваш текст. Это, во-первых, вот есть интерес или нет, и в чем он заключается, там, молодежи или не молодежи, но современных людей, каким-то там другим позициям, нежели социальной и их, честно говоря, такая дурацкая жизнь. Вот. Это первое. А второе, это конкретно вот юженский, что он собой представлял, можно ли следовать и надо ли следовать. Но видите, что касается первого вопроса, то есть есть ли интерес или нет, я думаю, что он есть всегда, потому что такая человеческая природа, что человек, он так или иначе подключен к метафизике. Не нравится ему, это не нравится. И даже вот эти современные люди, которые, они такие заштампованные, там в голове телевизор или больше ничего, все равно они подключены к этому. И вообще весь современный мир, он тоже подключен. Просто он, вот то, что сейчас его называют профаническим, значит, он профаническим. Ну, правильно. То есть нету там вертикальной ориентации, нет ничего этого, но тем не менее он является вот таким вот ответом на метафизическую проблему, ответом негативного характера. То есть как это объяснить, понимаете? Вот, например, там метафизическая проблема может формулироваться по-разному, в том числе как вопрос о смерти. Есть смерть. То, что есть смерть, нам известно. И дальше он задает вопрос, и это нас беспокоит. То есть перспектива нашей собственной смерти, люди, время, или там остальные бесконечности, уроков, есть там много. Открыто высокого уровня времени, перечислено, но их уже 10 перечислено. Ну, допустим, вот смерть. Значит, и как с этим поступать? С этим беспокойством? Можно либо вот пытаться понять что-то в этом плане, вот, а что это такое, что такое жизнь, смерть и так далее, думать там, ну, дальше религии, ответы, проблемы и так далее. Либо можно сказать, что а зачем нам надо это все? То есть надо лучше это беспокойство как-то отодвинуть в сторону и погрузить себя вот, в какие-то занятости, в какие-то дела, где эта проблема нас не беспокоит. То есть и вот современный мир, он ответ на метафизическую проблему, именно такой. То есть надо встать к ней спиной. То есть просто отвернуться. Но инициирован этот ответ, это же проблемы. Потому что а зачем это все это было? Можно было бы жить как кошки и собаки спокойно. Ничего не делать. И так вот это нас все строит, людей бесконечно занимать, чтобы у них не было ни секунды подумок, лишить их возможности пребывать самим собой, лишить возможности там, безмолвия, тишины, уединения и так далее. Ну, и тем самым подавить беспокойство. Ну, он такой. Поэтому я считаю, что он есть всегда, но у людей, которые вот не хотят следовать такому ответу, а искать свой, они все равно его ищут. Это могут быть поэты, художники, какие-то там отдельные философы, группы людей или отдельные. Они будут всегда. Они их не может не быть. То есть такие люди рождались, будут рождаться. Вот насколько они смогут объединиться и представить какой-то такой осмысленный, реальный и увесистый ответ, который мог бы захватить другие массы людей, может быть, даже дойти до того, чтобы весь социум как-то преобразовывать на всех. Ну, это, конечно, вопрос. Это первое. Значит, что касается Южинского, ну, я сам не был на Южинском, я тогда слишком молодой еще был. То есть, когда говорят Южинский, там имеется в виду, что там, ну, Головин, конечно, потом Мамлеев, Единский там был, Чумай, ну и еще ряд других. Я был на что время. Всех этих людей я знаю.
Южинский сейчас в культурном таком.
Ну вот да, если в таком.
Пошире уже, чем вот.
Я имею в виду вот сам Южинский.
Да,
вот,
да, естественно. Да,
там я не был. Сам. Потом всех этих людей знаю, и эта волна все равно идет, и так далее, и так далее. Но, понимаете, я не знаю, вот надо ли следовать или не надо следовать, и как следовать. Потому что. Ну, понимаете, вот есть такие вещи, как, допустим, какое-то учение или философия. Вот ей можно следовать. Скажем, ну, есть Кант, есть последователи Канта. То есть люди, которые там переосмысливают, дополняют, углубляют, движутся в этом росте. Ну, давайте даже так скажем, что вот если есть что-то, вот какое-то учение, например, философия, можно различить вот людей, которые как-то относятся к этой философии, их разбить на несколько. По крайней мере, на три. Значит, первое – это основоположник. Тот, кто вот выдвинул эту философию. Откуда он ее взял, неизвестно. И никогда не было известно. Скажем, греки считали, что философы посылаются богами. Там иудеи считают, что это через пророка все идет прямо от Господа. Но современные люди считают, что они сами придумали все. Ну, то есть правда. Но так или иначе, оно откуда-то приходит, мы не знаем. Это основоположник. Основоположник, он чем характерен? Что если мы даже смотрим внешне на его труды, он обычно не ссылается на никакие авторитеты. Ему не нужны авторитеты. Он берет знания, сведения и свою позицию из глубины души. Все, что он говорит, это пережитое его кровью. То есть пережитое кровью, это реальные переживания, которые постигнут уединение. Не будем говорить о божественном, они постигнут их. Поэтому ему не нужны другие книжки и авторы. Если он упоминает, ну, когда берем тему, скажем, Канта, но он упоминает других авторов. Редко. Или Ницше. Ну, редко упоминает там двух-трех. Они не нужны. Потому что он пишет вот философию в другом. Ну, даже Хайдегер. Почти никого не упоминает. Они основоположники. После этого есть еще последователи. То есть люди, которые, вот, они восприняли это, то, что тот какой-то философ там открыл. И стараются углубить, следовать, вот, идти этим путем. Это последователи. Это может быть крайне серьезная штука, последователи. Вот вы вспомните Пифагора, например, ну, 1000 лет почти что пифагорейская община существовала. Или там неоплатоники. Ну, если брать там Платона как основоположника неоплатонизма, да и у него есть предшественник. Он просто просуммировал там еще. То есть, ну, тоже почти 1000 лет до запрета. Вообще философия как таковой, в каком-то году был запрещен философия вообще. Около 1000 лет. Это все последовательно. То есть люди, которые хотели воспринять силу, энергию учения и следовать учению. А дальше есть исследователи. То есть это человек, который имеет свои позиции, например, ученый. Он стоит на позициях, например, позитивистской науки, обычно так и стоят. И с этой точки зрения он начинает расчленять, анализировать и вот препарировать. То есть там получается, что ну, что-то он объясняет. Но так сказать, нельзя сказать, что он прикасается к самому учению. Потому что сколько книг там о Ницше, там, ну, о любых, да, о греках, но они как бы, ну, вроде о том, но вроде они не захватывают. То есть, прежде всего, они просто не захватывают. То есть мы можем вникнуть. Силы, которые стоят за данным государством, ворваться. Через исследователей мало ворваться. Но тем не менее они тоже нужны, потому что они что-то сохраняют, передают, какие-то фразы там переписывают. Вот один там так сказал, другой так. Ну, фразы каких-то древних самих трудов не сохранилось, значит, разные другие. То есть упоминаю. Современные ученые их собирают вместе, анализируют, все написывают, компендиум это делают, и так далее, Теперь, понимаете, вот, ну, в отношении, теперь вернемся вот, к Южинскому. Вот предположим, да, что вот Южинский это некоторые реальные вехи. Вот вопрос, можно ли стать последователем? Исследуем, кстати, неинтересно, как вы сами сказали. Основоположником нельзя, потому что значит, вопрос о последователе. Я думаю, что это нельзя сделать. Ну, или очень трудно. То есть по той простой причине, что, понимаете, вот вся эта история Южинская, вот, ее нельзя назвать вот, чисто философским таким учением. Но есть этот элемент сильный. Ну, чисто философски нельзя. Она еще имеет отношение к поэзии, самому непосредственно. А поэзия, она там, ну, действует метафорами, образами, вообще по-другому, иногда минуя понимание всякое. Обращается прямо к энергии. Вот смотрите, я вас, например, спрошу. Вот, например, поэт возьмет. Допустим, Пушкин. Вот Пушкин, он великий поэт. Вот можно ли ему следовать его учению или нет? Но вопрос покажется глуповатым. Ну, как следовать учению? Может быть, и пригодным. Вот научиться так складывать рифмы, и так же, и то же самое в этом в этой штуке получится. Понимаете, то есть лучше, мне кажется, если вот такие люди находятся, все-таки ориентироваться на какую-то глубину в себе найти. Постараться найти собственную ориентацию, собственный путь, собственный ориентир, а это все использовать как материал. Там очень много чего можно использовать. Но вот прямо следовать написанному, это не выйдет.
Я вполне солидарен, что это явление такое.
Но оно серьезное.
Да, серьезное было, что ну, это вот как река, в которую уже не войти. То есть можно
в нее не войти. Потом вы посмотрите, знаете, вот все эти люди, они не были единомышленники.
Ну да, там очень разные.
Нет, ну просто даже вот возьмите ну, всякие такие самых главных людей, да, вот ну, их тогда объединяло. Разные. Объединяло, прежде всего, взаимопонимание. Но когда вот они стали вести уже каждую свою жизнь, не все разные, совершенно разные. Это же противоположное. Есть просто противоположное. Но это не мешало объединению, потому что вихрь, который открывает высоту, он же открывает и глубину. Как говорил Ницше, что самые высокие, самые глубокие бездны открываются в самых вершинах. Поэтому не надо стараться там повторять. И тогда были эпигоны. В то время многие там говорили, повторяли такие же фразы, говорили так, стараются. Но это кроме как карикатуры не выглядит. То есть, чтобы человек вот был южинским тогда, ну, он должен был иметь что-то свое. Он должен быть сам, кем-то. Может быть, он не мог, так сказать, вот отстоять свою позицию среди других более таких людей, которые его разгромили. Но он ее имел, должен был. Если он чистый эпигон, то ну, это...
Не помню, кому принадлежит формулировка. Вот в одной из книг, посвященной Юрию Витальевичу или воспоминаниям о Евгении Головине, то, что одна из... Вот в Южинском, возьмем широкое значение, там вот охватывая и Васю Дмитров, и Александра Гелевича уже и поздних, кто присоединился, несколько из магистральных таких тем, которые вот как бы глубинные, которые объединяют и или их можно вычленить, вот эти нарративы в работах и Эльдара Джахидовича ранее, и, ну, и даже поздних, и у Евгения Всеволодовича, и у Юрия Витальевича, и у Александра Гелевича в том числе, это темы радикальной трансгрессии через смерть и тема радикально иного. То есть ну, запредельно, как у Юрия Витальевича, это прорыв за абсолют, то есть там глубже, чем вот индийская адвайта метафизика, как описывается. У Александра Гельча это фигура радикального субъекта, которая стоит за всеми парадигмами и структурами. А у Эльдара Джахидовича это вот точка нетождества в пространстве, которую вот он связывает с исламской своей метафизикой. И вот в вашей книге «Метафизика вечного возвращения» я нашел тоже след, где вы рассуждаете о радикально новом. Новое, радикально новое, которое потустороннее. все, что мы можем себе представить, вообразить, катафатическая феноменальная реальность, это посюсторонняя, а радикально новое, оно потустороннее, естественно, имеет апофатические черты, и мы его, по сути, не можем вообразить никак, и даже говорить о нем не можем вот, в каких-то конкретных материях. Это вот поиск вот этого радикальной, ну, завороженность темой прорыва отсюда туда. Ну, то есть, если здесь мы можем более-менее...
Обозначили тему, но она очень серьезная, эта тема. Она не только правильно, она была там на Рубидару, но такая философская книжка с ориентацией силы. Да. Там написано, что опыт абсолюта, в данном его отсутствие. То есть вот мы чувствуем отсутствие, что это не Бог, это не Бог, это нет. Но вот, получая причастность к этому отсутствию, не знаю, что он иной.
Да.
Ну, правильно, она там была тема, но она это не новая тема, она тысячелетняя. Если ее коротко сформировать, это идея трансцендентного Бога, которая получится. Правильно? Она христианская в исламе. Но в таком глубоком контексте. Здесь правильно была, и все ее по-разному понимали, но как ты скажешь, это главная позиция, ну, не знаю.
Ну, не самая, может, главная, но вот одни из таких магистральных вещей, которые прослеживаются по многих. У вас еще в книге есть такое вот, в эту же тему, буквально там строчное упоминание, что когда есть слово, уже есть ограничения. Соответственно, слово «логос», если он разворачивается
герменевтику. Не только у меня, это любой мог сказать.
Я вот почему и зацепился, что это как бы емко и формулирует. Соответственно, если переходить более в лингвистическую рельсу и с точки зрения лингвистики выходить, то вот это трансцендентное божество, вообще трансценденция, апофатическая инстанция, который стремится, ее можно связать с безмолвием, соответственно, с той тишиной, из которой слово выходит, как писал Хайдеггер. Момент, когда слово еще не сорвалось, даже с мысли, как бы не попало на язык и не сорвалось с языка, вот что вот этот момент безмолвия, это, собственно, предбытийный, апофатический божественный момент.
Ну, видите, тут правильно. Но тут можно совершенно по-разному к этой теме подходить, потому что мы ее обозначили, мы как бы понимаем, о чем. И можно по-разному. Вот посмотрите, давайте посмотрим, как это в христианстве. Ну, так вот, вульгарно, просто. Вульгарно просто. В христианстве и в религиях креационистских. Тут креационизм не в смысле научного. Значит, что есть Бог, а есть творение. Правильно? Вот это вот идея, позиция. Что есть Бог, он недостижим, он превыше существования и несуществования, он просто в то же время заключается и все, ну и так далее. Вот. И он создал мир, что пример. Вот он создал. То есть получится, что есть Бог и есть мир. И это разные. То есть мир не есть Бог, и Бог и есть мир. Это разные вещи. Значит, с точки зрения мира, да, вот есть нечто такое, что выходит за его пределы. А мы, как существа, принадлежащие к миру, и как созданные его. То есть мы способны быть там, где мы есть, но не способны выйти в этот трансцендентный горизонт. Но тем не менее, мы его произведение, мы его захвачены, затронем, и как-то вот мы должны в этом отношении действовать. В этом отношении вот таких вот теологий, да, там получается вот что. Что давайте вот так скажем, что смотрите. Вот мы начинаем, допустим, вот об этом рассуждать. Надо поставить вопрос, а что мы хотим от рассуждения? Если мы хотим вот найти вот правильный ответ, ну, мы можем в этом отношении подергаться, но ничего не выйдет. Его нет. То есть мы можем придумать ответ и убедить, например, я могу убедить вас или вы меня, допустим. И больше ничего. Но вы не знаете ответ, и я не знаю. Люди не знают ответ на этот вопрос. Не получится. Значит, если мы хотим вот найти истину, вот что такое трансцендентное, как оно связано с вот нашим земным здешним, как тамошнее связано с здешним, мы только можем философствовать, а просто так. Либо мы должны поступить по-другому. То есть мы должны как-то найти в глубине души какое-то намерение. То есть намерение в том смысле, что мы должны вот понять, о чем мы хотели бы, если бы у нас была полная власть. Вот что мы бы хотели? Вот куда мы бы хотели? Понимаете? И формулировать формулировка и раскрытие намерения, оно проходит во всех философиях и тем более религиях. Опять возвратимся к христианству. Ну, что такое христианство? В чем намерение христианина? Очень просто. Это жизнь вечная. Это воскресение и жизнь вечная. Это главное. То есть главное отчаяние христианина – воскресение и жизнь вечная. Но желательно в раю. Значит, он хочет что? Он хочет, во-первых, остаться самим собой. Только не таким вот греховным, а очищенным, улучшенным, можно быть идеальным. То есть стать своим, соединиться со своим архетипом. Он хочет, чтобы не было социального беспокойства в виде смерти. То есть бессмертия, чтобы не было никакого ни кайфа, все было счастливо, все было блаженно. Ну, хорошо, вот он остается собой. Значит, что из этого следует? И каждая креатура останется собой. Достижение. Значит, получится, что с Богом слиться не может никто. И даже такой идеи. Он не намерен сливаться с Богом. Потому что слияние с Богом, как индусы хотят, и это первое, это значит, уничтожение собственной индивидуальности. Нет индивидуальности. То есть ты раскрываешь свою истинную природу, первое, ну, по-индусски, если вы, и сливаешься с одной, кто ты и есть, а всегда был. А это как Шелухан Трипай. А писанина нет. Он мало того, что хочет просто остаться собой, так еще и с этим же телом. Только ослаблен. Значит, это намерение. Оно глубочайшее. Христианское. То есть вот, торжество вечности, индивидуальности. Оно глубочайшее. Но оно, допустим, ну, если так какие-то вспомнить религии, которые говорят, умеют так, ну, во-первых, древние идеи. Самое непосредственное отношение, потому что там же тоже воскресенье. Только там воскресенье не в Царстве Божьем, а воскресенье в Дуате. Там Дуат, мир мертвых, где там человек воскресает, у него там 5 душ, которые там потом соединяются опять в единство. Ну, не важно, мы не будем это все теологию вспоминать, но скажем, что для простого египтянина, вот для обыкновенного, самое главное отчаяние – это достичь поля тростника. Поле тростника – это место, похожее на то, где он живет, только решенное всех проблем. То есть он будет жить там вечно, там боги будут живые его окружать, и в окружении всех родных и близких он останется с собой и будет там вести вот жизнь, решенную всех недостатков, которые есть здесь. То же самое, ну, почти так похоже. В том смысле, что это тоже индивидуальность, это тоже все. Теперь, если посмотрим на индусов, мы обнаружим совершенно другую позицию. Есть еще и третья позиция. Еще у Платона там четыре позиции. Вот. Поэтому ну вот можно так рассуждать. И вот, опять же, человек, который остается индивидуальностью, у него почти во всех этих таких религиях там есть трансцендентный Бог. То есть боги, они остаются недостижимыми. То есть вот высшее, что можно достигнуть, это вот такого блаженства в каких-то местах, раю, там, поле тростника или где. А Бог, он как солнце, которое просто светит и освещает вот это. И в его лучах все становится блаженным и счастливым.
Если посмотреть, вот позиция креационизма, она довольно, ну, удобная модель для вхождения вот на эту тему, потому что есть два полюса, которые четко обозначены. Есть творение, есть Бог, и между ними неопределенная там
бездна. Ну, мы же сказали, что мы говорим так просто.
А если посмотреть на более сложные, этажированные метафизики, там как индуизм, как и неоплатонизм, которые, опять же, если обратиться к рейнским мистикам, к Эхарту и Таулеру, которые, в принципе, воспроизвели на границе ортодоксии. Ну, я для примера хотел, где нету такой вот антологии разрыва, как в креационизме, вот манифестационизм.
Это не платонизм, он скорее похож на индуизм.
Да, то есть где человек, как раз таки у него есть и путь к обожению, то есть к раскрытию атмана, как брахмана, и далее как бы...
Не о платонизме, там получится просто, что вот есть мировая душа, которая есть жизнь, да, третья ипостась, не платонизм, не платонизм, кто это не платон? Вот эта мировая душа, она рассыпается вот на отдельные индивидуальности. Она рассыпается. И в принципе она есть у нас. И мы, вот наша жизнь, вот, то, как она, это и есть эта мировая душа. Потому что Ну, как вам объяснить, понимаете, вот каждый человек, вот он считает себя вот каким-то вот индивидуальностью, вот, с телом, да, что это он.
Ну да.
Вот, можно не вдаваться в философию, но он понимает, что вот это он, и все. Вот, как-то это объяснить? Нет. Ну хорошо, можно его спросить, хорошо, вот теперь вспомни вчерашний день, теперь вспомни самого себя. Это вот сейчас, это ты реальный или кто это? Ну, скажешь, что как бы, когда вспоминает себя в прошлый день, ну, это не совсем уже он. Это какой-то призрак, которого он знает, но это не он, он здесь. То призрак такой же, как другие люди. Ну, то есть, вот что вспоминает самого себя вчерашнего, то, что вспоминает Петра Ивановича, примерно одинаково. Ну, просто вот этот образ ему ближе, по разным мотивам, а Петра Ивановича дальше. Но они вот такие оба призраки. А это не он. Понимаете, если в это вдумываться, нужно понять на тождество себя, своей там, ну, так, души или своего трансцендентного я, своей индивидуальности. И вот когда вот такое иллюзорное отождествление разрушается, то человек возвращается к мировой душе, становится, ну, становится тем, кто он и был. И там главная позиция, что в таком случае, не в таком, а душа бессмертна. Считаешь, что душа бессмертна. То есть она не имеет начала, не имеет конца. Она не была создана. Она была всегда. Так же, как единая, так же, как ум, и так же, как мировая душа. Это, ну, то, что существует и присутствует в вечности. Это все там. А когда мы берем вот такие креационистские позиции, то там душа создана. Да. То есть в какой-то момент она появилась. А без этого никак. И вот тогда возможна индивидуальность. Если она не создана, то мы скорее возвращаемся к Платону, который говорил, что что такое воспоминание. Да. Причем воспоминание не вот простое, а воспоминание самое глубочайшее. Это воспоминание о том временах, когда наша душа находилась в присутствии богов. То есть воспоминания об изначальном, а до индивидуальности, до всего, совсем уже таких времен, туда обращает наше внимание. А если душа создана, то тогда нет, тогда можно только к моменту создания обратиться. А дальше смотреть там грехи, не грехи и так далее, как докатились до этого. Ну, что я делаю?
Да, если посмотреть, что границы условного обывателя, который всегда отождествляет себя. Ну, мое границы моего тела — это границы меня и его по времени и пространстве.
По времени я не вижу.
Ну, просто вот, вот вчерашний день он смотрит и видит уже какого-то
призрака. Это не он. Да. Вот если вы сейчас про себя говорите, говорите, что я в пространстве ограничен, я вас пойму. Потому что вот вы ощущаете себя здесь сидящим, да? А там, где, вот где моя рука, уже не вы. Но то, что вы сидите секунду назад сидели, тоже не вы.
Да, да, я говорю, то есть поэтому человек, как бы, и у него он как бы.
Вообще неизвестно где.
Да, и получается, что он как бы вот этот индивид протаскивается через время и пространство. То есть вот он всегда.
Ну, нет, если в это вдуматься, то тут мы придем сразу к дурдому. Получится, что вообще время создается нашим умом исключительно.
Ну, это вопрос времени один из величайших философий.
Ну да, но все про это думают. Очень много всякого есть. Но тем не менее, это просто и так понятно, без всяких философий. Потому что, ну, смотрите. Вот человек движется, да? Есть движение, изменение. Вот каким образом мы знаем об изменении? Вот каким образом? И очень просто. Что мы можем понять, вот, что моя рука движется, сравнив вот, вот этот момент, этот метод, этот. Да? То есть где-то в бессознательной части ума у нас хранятся отпечатки прошлого этой руки, правильно? Потом они как-то преобразуются в какое-то представление и даются нам как вот суммарный образ движения. То есть наш ум оперирует с прошлым, которое мы считаем несуществующим. Все люди считают, что прошлое не существует. То есть ум, оперируя с несуществующим, дает нам иллюзию движения. Ну вот, получается просто. Можно там по-другому к этому подойти. По-разному. Ну, получится плохо. В любом случае. Тут сразу вот Зенон Илейский,
да,
там летящая стрела стоит и так далее. Ведь это ничего не опровергнуто. Опровергнуть это нельзя.
Да, это просто опория.
Это опория неопровержимая. Гегель писал, что ну, неопровержимая. Только современный математик считает, что все доказал. Что-то доказал он очень просто. Он просто объявил, что будем считать, что да, это так. И все.
Возьмем за аксиому.
Возьмем за аксиому. Так что пространство и время. У Канта просто говорится, пространство и время это как бы, ну, они порождены субъектом. В смысле, нет субъекта, нет пространства и
время. Хайдеггер связывал это с Дазайн в ранней этапе. Как бы потом он больше приходил в сторону ничто.
Все равно он тоже связан, да, даже с Дазайном. Только он считал, что там пространство и время, оно не рождается субъектом, не существует объективно, что оно входит в структуру Дазайна.
А, да, какой серия эссенциалов, да. Которые он потом сам с собой спорил о их правомерности.
Да, да. Ну, то есть это проблема капитальнейшая. Кант просто сказал, нет разрешения, ей вы не можете, потому что вы можете мыслить только пространство и время. Вы не можете мыслить, когда нет движения.
Да, это как раз проблематичности интеллектуального осмыслить апофатические инстанции. Да. Потому что это недоступно, потому что нет ничего. А затрагивая, вот затронули тему времени, и не могу не обратиться к вашей книге «Метафизика вечного возвращения».
Ну, она написана уже 30 лет.
Как мне показалось, я сейчас надену на себя немного обывательские мантии, чтобы войти в вопрос. Да, как бы войти в вопрос, то что вот в Индии идея сансары вечного возвращения, просто перерождения внутри колеса воспринимается рядом даршан как практически образ ада. Ну, то есть не дай бог, вот, совершить все, что возможно, самые жесткие аскезы, чтобы вырваться из этого. Вот. И есть после как бы, момента выхода, есть тоже варианты толкования. То есть одни выходят, что ты как бы покинул колесо и ну, просто вне в него находишься. То есть оно где-то вертится, души перерождаются, но ты как бы пребываешь в блаженстве.
Она не вертится, его нет.
Вот. А да, другие школы говорят, что как бы вырвавшись, ты понимаешь, что как бы никуда не уходил. То есть это вот высшая школа парадвай. На самом деле все было в твоем уме, и это будет, ты просто решал свои личные проблемы. Вот. А у вас наоборот такой
как нет, бы... Нет, Чугун, давайте с этим разберем сначала, с вашим представлением. Вот есть сансары, да? Ну, мы европейцы, мы ничего не понимаем.
Да, разумеется.
Есть сансары, колесо сансары, из которого надо выйти. Достичь освобождения. Это путь, на который указывали индусы, и в том числе буддизм. Я вас спрашиваю. Хорошо. Вот, допустим, сам Будда вышел на то, на Будде, из колеса. А зачем он вернулся?
Буддизм достичь, чтобы проповедовать учение дальше.
Где? Внутри невежества, которое не существует.
Да, это вот один из путей человека вот остаться
мудрец, там Будда или какой-то мудрец, который освободившийся, они все время в индуизме появляются опять в этом мире. Вот зачем? Чтобы проповедовать, что они так преисполнены идеей добра.
Ну, формально, да.
Нет такого ответа. Идеи добра вообще нет. То есть, я не знаю.
Ну, на благо всех живых существ, освобождение душ, вот бодхисаттва остается и проповедует.
Ну, как-то не очень. Давайте. Ну, ладно, там просто все очень сложно. Все. Давайте к вашему
вопросу. И у вас в книге, наоборот, можно сказать, апология.
Значит, насколько я помню, мы остановились вот на чем. Вы вспомнили Восток. Вы перешли к вечному возвращению.
Да.
Только на вас солнце, надо переместиться на ближнее.
Это не страшно.
Не страшно?
Угу, нормально.
И вы задали такой вопрос, что вот там в Востоке есть понятие сансары, и там есть такое намерение освободиться от этой сансары, потому что оно считается ну, тем, от чего стоит освободиться. То есть это воплощение невежества, это... вниз, ад, как угодно. А что вечное возвращение, оно имеет позитивный характер. Вы спросили, почему?
Правильно? Да.
Значит, ну, тут будет... Это очень трудно будет все объяснить, но я попробую. Вот смотрите, вот происходит эпохальное событие. Да? Ну, я не знаю, там, какое-нибудь сражение македонское, там, блистательное во всех отношениях. И вот люди в нем участвуют. В этом сражении. Потом, по прошествии времени, значит, вот оно забывается, уходит, стирается, и у всех есть некоторая такая печаль по поводу, что это как-то неправильно. заметил, что такое высочайшее проявление духа человеческого, оно не должно вот так вот просто превращаться в чистое ничто. Уходить. Ну, не должно каким-то образом. То есть что-то здесь не так. Это нам говорят инстинкт. Понимаете, что вот там наша жизнь, вот мы взяли, родились, потом мы умрем. Вот, следуя современной традиции, мы там умрем, как нам ученые говорят, и опять распадемся на атомы. Да? И будет ничего. То есть, а зачем это все нужно? В чем смысл? Не ясно. То есть кажется, что здесь какая-то другая глубина, и это не так. Вот, поэтому есть такая тенденция, которую можно назвать причастность мгновения к вечному. Угу. То есть вот я так называю, ну и не только я, разные, что мгновение, оно это не нечто, вот, как Гераклит учил, там дым такой, ну, появилось, рассеялось и все больше нет, а нечто, что каким-то образом встроено в какое-то такое другое божественное измерение. Мы только не знаем его, какое оно. Например, Платон, если вспомнить Платон, у него есть фраза, что время – подвижный образ вечности. То есть раз оно – подвижный образ вечности, да, значит, вечность каким-то образом отпечатками лежит на всем. Только мы ее не видим, не понимаем. Нет? Она лежит. И вот даже вне слов о вечном возвращении, если мы будем вот стараться следовать вот такой, такому, а только, не только Платон, очень много, там и Египет также, и что мир не есть творение, а есть отпечаток вечного. Это другая позиция, не платонизма, а позиция там, Платона, позиция Египта и многих других. Если следовать вот этому, как мы говорили уже, намерению, настроению, чувству, куда мы хотим, что мы хотим, нет, то получится, что ну как вот, это непонятно, почему мы должны относиться к этому негативно. То есть это вот бытие, оно вечное, но вот таково. Другое дело, что мы в силу там своей ограниченности, в силу заблуждений видим, например, только темную сторону, или видим только такую. Но оно не такое, не такое и не такое. Оно другое. Бытие. Вот какое оно, мы не видим. Вот, например, был такой мистик Майстер Экхарт, да? А не тащит тоже, это не Экхарт, а это, по-моему, чуть ли не Будда. Он говорил, что вот рай, да, вот он где? Вот он, говорит, находится на самом деле здесь, только мы его не видим. Вот если бы пелена с наших глаз светела, вот мы бы увидели, где мы находимся и каково оно все. Понимаете? Вот чтобы примерно, ну это сложно понять, но чтобы примерно дать понять, о чем может идти речь, можно вспомнить, например, эпилептику. Вот Достоевский был эпилептик. Вы читали его состояние эпилепсии? Как это происходит, прежде чем он терял сознание? Не терял, значит, не читали. Но это имеет к этому отношение некоторое. Но там такое, что вот он стоит, например, он, например, мог прийти, там, допустим, в церковь, увидеть какую-то женщину, очень красивую. И вот эта красота так поражала его, что он подал эпилептический бред. А он описывает, как это происходит. Не обязательно женщина, может быть куст, там луна за облаками, море, что угодно. Что то, что он видит перед глазами, и то, что он видит вокруг, вдруг преображалось. И оно начинало открывать какую-то немеренную красоту свою. Да? То есть вот оно такими оттенками, такими мельчайшими деталями, такой взаимосвязью всех штрихов и оттенков начинало играть и вот удивлять себя, что вот степень красоты, она возрастала. И доходила наконец до того, когда она превращалась в ужас, и просто красота превращалась в ужас, и Достоевский уже не мог это принести, подумать туда. Или вы вспомните, допустим, вот святых православных. Вот им открывал, ну или разных. Им открывались видения там небесного Иерусалима, то есть вечного города. И что? Они испытали что? Ужас. То есть это настолько красиво и настолько невероятно, да, что вынести это нужно. То есть, вот, то есть это открытие вот, причастности этого, это не важно, что это, этот мир, вот, как Достоевский на женщину на вкус смотрит, или это видение небесное, это не важно, это все равно это. То есть это грезы, тоже это. Вот, открытие этого в ином измерении, в подлинном. вот, это есть причастность мгновения к личности. Если в эту сторону двигаться, то к этому есть разные пути и разные традиции. Они не выглядят, ну, там сложные всякие. И вот я полагаю, что вечное возвращение одна из таких концепций. Когда говорят, что вот, ну хорошо, вот вы говорите, что все будет повториться, но это же скучно. Да? Такой гумор.
Это... Ну, у Борхеса есть его разбор идеи вечного возвращения в Ницше, где вот он доводит ее в своем стиле так вот отсюда, что там бесконечное количество атомов потом как бы через бесконечное количество времени пересоберется заново вот все эти вещи. Ну, как бы, ну это вот Борхес в своем духе писал.
Да, он не в своем духе писал, он писал в духе, как и понимают вечное возвращение, не только он, а вот всякие ученые исследователи. Они понимают его в духе демократии. Они считают, что Вселенная состоит из атомов, и все зависит от того, как они в каком сочетании находятся. А это, понимаете, ну, так сказать, ну, одна из идей просто больше ничего, если другие идеи, которые говорят, что такого ну, да, атома вообще нет, это самая атомная идея только. Тут же все не так. Доказывать или опровергать вечное возвращение с помощью атомов.
Ну да, это вот как раз.
Сам Ницше, который является человеком, который вот он. Ну да, второе рождение этой концепции. То есть она была и раньше, она в Древней Греции хорошо известна, в Средневековье шла. Потом она так притихла, а Ницше дала не то, что он вот, все это старое знание как-то ученый просуммировал и представил, а он просто через свое внутреннее личное открытие в уединении вышел на эту же концепцию. И дал ее просто от себя. Он напоминает, что там, до этого Гераклит, там были стоики. Но он дал ее от себя. Вот. Поэтому тут, опять же, вот мы уже затронули эту тему, что если мы сейчас поставим вопрос, а вот истина это или не истина, правда или неправда, мы начнем двигаться не в правильную сторону. Ну, вы можете мне вот выдвинуть сейчас идею, как Борхес, доказательство, да?
Да.
Что это не, а я могу это опровергнуть запросто, совершенно. Вы можете другую, я тоже могу. И так мы никуда не придем, потому что мы никогда не согласимся, как
да,
это.
Мы будем вообще пытаться взаимодействовать.
Прежде всего, надо понять вообще, о чем идет речь. И прежде всего, надо понять вообще, можно ли сформировать намерение такое, чтобы, вот, которое следует из этой концепции. И куда она, собственно, нас призывает? И что такое причастность к мгновению к личности? Все об этом писали. Два, три слова, какое-то прозрение, есть учение. Вот просто выше нет. Я считаю, что вечное возвращение помогает вот, постичь эту причастность. Теперь давайте посмотрим лучше с простой стороны. Вот вы упомянули Сансару и других, которые там Достоевский тоже писал вечное возвращение. Ну это просто скучно. Вот одно и то же все время будет повторяться. Что здесь, какое намерение может быть, там, чтобы переживать вот снова и снова одно и то же. Ну это глупость. Это только скука и больше ничего. Это опровергается легко совсем. Потому что вот смотрите, вот вы проводите ночь с возлюбленным. А потом вторую ночь с этим. Второе то же самое. Ну, что, скучно?
Ну это.
Нет, не скучно. Понимаете? То есть, когда вы захвачены сильными чувствами, вам плевать, было это до этого или нет. Это во-первых. То есть главное, чтобы вы были захвачены. То есть это сама жизнь вас захочет. Это во-первых. И там другие можно аргументы привести, почему это не является скучным. Но даже дело не в этом. А дело в том, что если так вот математически сказать, что, то есть две разные концепции. Это концепция циклических повторений с концепцией вечного возвращения. Это разные совсем концепции. Концепция циклических повторений, она практически у всех народов везде проходит. Ну, кроме, вот, может быть, монотеистических, где есть эсхатология, линейность истории. Да. Она откуда берется, эта циклическая концепция? Ну, просто из наблюдений за космосом. Есть там зима, лето, оно повторяется. Там планеты двигаются по кругу, все движется кругами. Вот кругами. Но это круги, вот они каждый раз разные. То есть вот следующее лето, оно немного другое, чем это лето. Оно лето, мы узнаем, как лето. Но это другая трава, это другие люди, хотя и похожие. Понимаете? И вот как бы когда устройство Вселенной описывается циклически, так, то тогда получается, что есть малые циклы, вложенные циклы, есть большие, есть там Анвантара, Махакайта, там всякие. То есть и космос движется вот таким, это похожесть. Понимаете? То есть те люди, которые, ну, допустим, люди, вот они, скажем, через там неведомое количество миллиардов лет, вот они опять появятся, согласно этим концепциям, как вот мы сидим, будут сидеть, но это не мы будем. Это будут другие люди, это будет другое время, другой космос, но он будет похож. Понятно? И вот циклических концепций много. А вечное возвращение совсем другое. То есть это концепция, которая говорит о том, что вот само время, вот оно замкнуто в круг. Как вам это пояснить? Вот смотрите, вот вы движетесь, вот мы сейчас вот встанем и пойдем туда. И будем вот так вот прямо идти все время. Мы понимаем, что мы идем прямо и все дальше и дальше. Если мы не будем сворачивать, а твердо по компасу держаться, то через какое-то время мы вот оттуда сюда придем. Сюда, да. В это место пространства. А не в такое же похожее, другое. Может быть, мы по пути там будем встречать похожее. Понимаете? Но это не будем мы. А мы сами вернемся сюда. То есть пространство, вот, по крайней мере, пространство Земли, вот оно замкнуто. То есть двигаясь прямо, и все время только прямо, мы приходим в то же пространство. Ну, вечное возвращение, да, то же самое происходит со временем. То есть двигаясь прямо, все время прямо, мы возвращаемся в то же мгновение. В то же, не в другое. То есть оно говорит, что через там, вот тогда, как стоики говорили, космос видно, воспоменяется, и потом зарождается вновь, возникает тот же самый космос. Понимаете? То есть это будет не повторение, а будет возвращение в это же самое мгновение. Можно сказать, что это время движется вспять, что оно движется вперед. Как угодно можно сказать. Но факт тот, что это вот проявление этого же мгновения. И нельзя сличить то с другим. Потому что их нельзя пересчитывать. Это не мгновение номер два, это мгновение номер один. Ну как, круг и точка.
Здесь происходит разрушение аристотелевской логики.
Да. Здесь происходит.
Это алогично.
Это не алогично. Вот когда вы круг представляете, точка, понимаете, то это круг. То есть там так, что течение времени, оно, ну как бы, вот, если даже следовать неоплатоникам, в уме, во вселенском уме, там все дано разом. Все, в том числе и это мгновение, как мы сидим. Оно вечно, оно дано разом. А течение времени возникает, когда там мировая душа обращается к конкретным формам, логосам, ума. Тогда возникает течение времени. Для нас тут объективно нет этого времени. Поэтому вот весь этот круг времен, он не последовательно от рождения до конца, потом опять вращается, а он как бы разом дан, сразу. Понимаете? То есть как вот, то есть, ну, он из вечности просто вырвался. Так. И есть. А время, это мы ощущаем. Потому что там по другим, и третьим причинам. То есть с точки зрения вечного возвращения, вот в вечности, которая является прообразом времени, там нет времени. С одной стороны. А с другой стороны, если там нет времени, там нет жизни. Получается. Потому что без времени, без там, того, как мы представим себя, можем понять эту ситуацию, в которой мы находимся. Ну так, не должно быть. Поэтому там есть время, но там есть то, что называется время вечности. И вот оно проецируется в судьбу. Я могу это пояснить простым примером, чтобы было понятно.
Давайте.
Ну, простым примером будет примерно так пояснить. Такую штучку, а потом если просто пить. Вот смотрите, вот вы, предположим, вы размышляете о прошлом, о своем, ну, о своем или не о своем. Что происходит? вы видите какой-то эпизод. Да? Ну, допустим, вы думаете про себя и видите, как в песочнице роете лопаточку. Вот сидите и роете. Видите? Да? И вы при этом, вот, наблюдатель из другого, вы сейчас смотрите из другого на то, вы видите, что, во-первых, весь эпизод не изменен. То есть вот вы как рыли лопаточкой и построили такой же домик, он потом разрушился, так оно и есть. Вы можете еще раз это вспомнить, можете с середины вспомнить, назад. Ничего не меняется. То есть никакого изменения нет. Прошлое отпечатано навечно. Оно неизменно. Вот оно дано. Но при этом, когда вы погружаетесь туда, ваше внимание, представляете себе этим мальчиком, вы видите, что время течет. Вот вы движетесь, вы там раздвинули руками песок. То есть там время есть, когда вы туда уходите, внутрь. Понимаете? А когда вы смотрите извне, например, с сегодняшнего момента на то, вы увидите, что времени там нет. А там есть вечно зафиксированная радуга. Но приблизительно, грубо говоря, вот так же о времени вечности нужно рассуждать. Потому что вот оно, ну, как бы вот все дано, и оно неизменно, и в то же оно время течет, но для тех, кто внутри, кто погружен. То есть, как неоплатоник говорит, мировая душа отождествляется с конкретными формами сущих, она отворачивается от единого и начинает видеть его. Вот она находится внутри. Но с точки зрения ума, это просто вот такой логос, но который имеет продолжение. То есть время не более. Ну, примерно вот в эту сторону. Потому что вот это довольно сложно. Но результат вот такой, что если вот время кривое, а лучше вот пишет просто от себя. Время. То есть это означает, что не повторяется мгновение, и не происходит каким-то образом. Но тогда каждая ситуация, она повторяется один раз, а не два. Бесконечно. Это одна ситуация, но она причастна к вечному. Получается эта ситуация. И вот стоики, когда рассуждали об этом, у них есть такие, и даже пифагорейцы, у них есть такие цитаты, которые сохранились, я сейчас не помню из кого, но они есть. Где они пишут, вот вопрос заключается в том, что возвращаясь, да, вот останусь ли я по числу один, или я по числу буду увеличен. В том смысле, что это будет другой человек, второй, или будет то же самое. И они приходят к выводу, что раз в момент воспламенения космоса все уничтожается, это будет тот же момент, и время будет тем же. То есть они там просто прямым текстом пишут. То есть ну, то, что я говорю, это так коротко, обрывочно, и, скорее всего, непонятно, но это примерно вот, вот туда надо двигаться, если мы хотим понять вот эту концепцию, вообще вот, о чем там речь будет. Там речь идет именно о причастности мгновения к вечности. И это главное. В принципе, если кому не нравится, что там время есть круг, оно повторяется, в общем, его оставить тут причастности мгновения к вечности. Ничего не изменится. И это есть учение, которое проповедовал Ницше и так далее, и так далее. Ницше считается философом жизнеутверждения, равно как и все греки древние практически. То есть они признавали величие этого космоса, его красоту, грандиозность и так далее, а это было у них в крови. Они не говорили, что это пыль, которая там идет. Понимаете? Но если против этого выдвигается аргумент, что все это должно погибнуть и исчезнуть навсегда, то тогда все приобретает иллюзорный характер. Вот это бытие. И ему нельзя придавать такого значения, но все равно будет идея его уничтожения мешать. Понимаете? И для того, чтобы позиция жизнеутверждения получила надежный фундамент, вот Ницше взял эту концепцию о причастности мгновения к вечности. Его лучше вот так назвать. Тогда все свое встает на свои места, вся его философия. Совершенно. Тогда вот его там претензии к теологам, они все обоснованы. То есть они неправильные, неправильные, обоснованы, обоснованы, все. Поэтому он говорит, что он там все колоссальное, все это правильно, все это хорошо.
У меня последний вопрос, он такой уже личный. В буддийской традиции, в одной из школ, есть такое деление стадий духовного роста у аскетов. И последняя стадия, когда аскет уже достигает духовного, ну, отождествления своей души, сознания с сознанием Шивы, то есть он реализованный Джаваномукта, божество в реальном мире, и по-моему, это четвертая стадия, когда он уже просто ожидает момента, когда вот его физическое воплощение доживает свою жизнь, и вот в этот интервал, в момент пробуждения до смерти, он проповедует или не проповедует. Ну, он ничем не обязан, ничем не скован, может проповедовать, может просто как бы созерцать ганки, проплывающие по нему тела, кремации. В общем, он Бог на земле, и вот это, этот отрезок просто его физического доживания тела, потому что так должен совершить. Как вот вы себя ощущаете в современной ситуации? Есть ли схожие?
Ну, нет, мне трудно там сравнивать с таким высоким позициями. Ну, мы же просто люди. Мы находимся в определенной ситуации, в другой. Понимаете, если вот то, как вы говорите, мы не будем сейчас обсуждать, так это или не так, там они. А вот просто из того, что вы сказали, будем считать, что вот есть какое-то божество, которое вот оно здесь пребывает в воплощении до некоторого момента, потом оно уйдет. Значит, что это предполагает? Это предполагает, что это божество обладает, по крайней мере, знанием. То есть оно понимает, что к чему. То есть что это такое, куда это все, откуда и что происходит. Оно обладает видением, да, вот такой картиной. Человек, он не обладает ответом на самый важный для него вопрос. И это относится к его архетипу. Это принципиально. Это важно. И это даже на самом деле очень важно. Потому что благодаря этому, ну я уже это говорил, там нет, но еще раз могу сказать, что вот он благодаря тому, что самого главного ответа на самый главный вопрос нет, он получает причастность к тому, что называется тайна как таковая. То есть для него весь мир превращается вот в непредсказуемую тайну. И задача его не избавиться от этой тайны. Будучи Богом, он не будет получать причастность к тайне, потому что Богу все открыто. А человеку закрыто, но он причастен к тайне, к непредсказуемому. И задача его не раскрыть эту тайну, а как-то находиться в ее присутствии. То есть осуществлять навигацию именно внутри неведомости. И Бог этого не может. Потому что он же обладает всевидением, как. На этот счет есть разные ответы, разных теорий, которые говорят, ну как, вот Богу же не свойственно невежество. Как? А те другие говорят, а как же, да, не может постичь невежество. Чтобы постичь невежество, постичь вот ваше невежество, он должен стать вами. Другого пути нет. То есть, чтобы пережить то, что вы переживаете, можно, нужно только вы. И больше нет. Значит, если это там Бог, он должен каким-то образом уметь стать вами. То есть, если вот этот Шур, да, который здесь вот, может быть сразу всеми индивидуумами вместе с тем собой, то тогда да. Но думаю, что мы другого калибра. А человек, он, вот она другая позиция. Если брать вопрос, то божество рассматривать его как обладающее знанием, а человек как не обладающий, у них разные такие космические позиции.
И у них есть такая взаимная заинтересованность друг в друге.
Есть. Человек, есть. И вот это то, что до этого говорил, вот такое оно мутное, но оно как раз о том говорит, что самосвязь очень сложно. Но и то, и другое необходимо.
То есть и Бог, и человек ходят вокруг тайны. Одному ну, конечный
Бог
ответ недоступен.
Не имею в виду трансцендентный Бог, там вообще другой. А вот, ну,
вот. То есть Богу, чтобы познать тайну, нужно по-человечески или как-то обратиться.
Ну, стать
к этому.
Этим.
Да. А человеку наоборот познать. И все они ходят вокруг ее. Да. Это фасцинирующая область.
Ну, у Ницше есть фраза, что вот, как бы ты должен уметь еще постичь неведение. И тебя вообще должен окружать большой плотный колокол неведения. Потому что неведение – это жизнь, без нее ты не поймешь, что ты
Хорошо, спасибо большое за беседу.